Глава 14. Египетская премудрость. Происшедшее здесь, в этом нашем городе Саисе, регистрировалось в наших священных записях в течение 8 тысячелетий. Платон, Тимей. Египтяне утверждают, что со времени царствования Геракла до царствования Амасиса прошло 17 тысяч лет. Геродот. Не смогут ли богословы извлечь свет из чистой первобытной веры, которая высвечивает из египетских иероглифов, чтобы осветить бессмертие души? Не соблаговолят ли историки обратить внимание на первоисточник всех искусств и наук Египта, покрывшие за тысячи лет до пелазгов острова и мысы архипелага своими крепостями и храмами? Как пришел Египет к своим познаниям? Когда занялась заря той цивилизации, о чьем удивительном совершенстве говорят куски и обрывки, доставляемые нам археологами? Увы, уста Мемнона молчат и не произносят более оракульских ответов. Лишенный речи сфинкс стал еще большей загадкой в своем молчании, чем та загадка, которую он задал Эдипу. То, чему Египет учил других, он не получил путем международного обмена идеями и открытиями со своими семитическими соседями. Также он не получал от них стимулов. «Чем больше мы узнаем об египтянах, тем чудеснее они кажутся», — говорит писатель в недавней статье. От кого они могли научиться своим чудесным искусствам, секретам, которые умерли вместе с ними? Они не посылали агентов по всему миру, чтобы узнать то, что знают другие. Наоборот, мудрые люди соседних стран прибегали к их знанию. Египет, гордо уединившись в своем зачарованном царстве, как сказочная королева пустыни, творил чудеса как бы по мановению волшебного жезла. Ничто, говорит тот же писатель, которого мы уже цитировали, не доказывает, что цивилизация и знания Египта возрастали и прогрессировали вместе с течением времени существования государства, как будто это бывает у других наций, но наоборот, все самое совершенное относится к его самому раннему периоду, что ни одна нация не знала так много, как Египет, факт, доказанной историей. Не можем ли мы приписать причину выше приведенного высказывания тому назад, что до самого последнего времени ничто не было известно о Древней Индии, что эти две нации, индийская и египетская, были родственны, что они были старейшими в группе народов и что восточные эфиопы, могучие строители, пришли из Индии уже созревшим народом, принося с собою свою цивилизацию, и, возможно, они колонизировали незанятую египетскую территорию. Но мы откладываем более полную разработку этого вопроса на наш второй том. Механизмы, говорит Евсебий Салверт, были доведены древними до такого совершенства, какое еще никогда не было достигнуто нашими современниками. Мы хотели бы спросить, были ли их изобретения превзойдены в нашем веке? Определенно нет. И в настоящее время, несмотря на все те средства, которые прогресс науки вложил в руки нынешнего механизма, не испытываем ли мы множество затруднений, пытаясь поставить на пьедестал один из тех монолитов, которые 40 веков тому назад египтяне в таких больших количествах устанавливали перед своими священными сооружениями. Так далеко назад, как только история может заглянуть в царствование Менеса, наиболее древнего царя, о котором мы что-нибудь знаем, мы находим доказательства, что египтяне были гораздо более осведомлены по гидростатике и гидравлике, чем мы сами. Гигантский труд по отведению течения Нила, или вернее его трех главных разветвлений с отводом их к Мемфису, был осуществлен в течение царствования этого монарха, который кажется нам таким далеким в бездне времен, как чуть-чуть мерцающая звездочка на небесном своде. Уилкинсон говорит, Менес в точности измерил силу, которой ему приходилось противостоять, и построил плотину. чьи высоченные насыпи и огромные набережные повернули течение вод на восток, и с того времени река течет по новому руслу. Геродот оставил поэтическое, но все же точное описание озера Моэрис, названного по имени создавшего его фараона. Описывая это озеро, историк указывает, что оно имело 450 миль по окружности, и его глубина была 300 футов. В озеро по искусственным каналам отводились паводковые воды Нила для обводнения земель на многие мили вокруг. Его многочисленные шлюзы, дамбы, запоры и удобные машины были произведениями высочайшего мастерства. В гораздо более позднем периоде римляне получили свои представления о гидравлических сооружениях от египтян, но наши последние успехи в такого рода сооружениях продемонстрировали факт большого недостатка знаний по той части науки у римлян. Так, например, если они были ознакомлены с тем, что в гидростатике называют великим законом, то, кажется, они меньше знали о том, что наши современные инженеры знают под названием водонепроницаемых соединений. Их неосведомленность достаточно доказана их водоснабжением, для которого они строили большие акведуки, вместо того, чтобы с меньшими затратами проложить железные трубы под поверхностью земли. Но египтяне, очевидно, пользовались значительно лучшими методами для своих каналов и водоснабжения. Тем не менее, инженеры, нанятые Лисипом для прорытия Суэцкого канала, которые научились всему, что древнее римское знание по этой части могло им дать из полученной от египтян, смеялись, когда им для устранения некоторых недостатков в их работе посоветовали изучить содержимое египетских музеев. Тем не менее, этим инженерам удалось придать берегам этой длинной и безобразной канавы, как профессор Карпентер прозвал Суэцкий канал, достаточную прочность, чтобы канал стал проходимую для кораблей водную дорогу вместо грязевой ловушки для кораблей, каковой он оказался сперва. Аллювиальные отложения Нила в течение прошедших 30 веков совершенно изменили площадь дельты, так что она беспрестанно нарастала в сторону моря и увеличивала территорию Хидива. В древние времена главное устье реки называлось Пелузианским. Канал, проложенный одним из царей, канал Нехо, вел из Суэца в это разветвление. После поражения Антония и Клеопатры при Актиуме было предложено, чтобы часть флота прошла по каналу в Красное море, что указывает на глубину, какую сумели обеспечить инженеры тех времен. Поселенцы в Колорадо и Аризоне недавно восстановили плодородие на громадных участках засушливых земель посредством ирригационной системы и получили немало восхвалений за это от современной прессы. Но на расстоянии 500 миль выше Кайро тянется полоса земли, отвоеванная от пустыни и превращенная, по словам профессора Карпентера, в наиболее плодородную почву на земле. Он говорит: «Тысячи лет эти ответвляющие каналы проводили сюда пресную воду из Нила, удобряя эту узкую длинную полосу так же, как и дельту со времени раннего периода египетских монархов». Французская провинция Артуа дала свое имя артезианским колодцам. Точно эта форма обводнения впервые была применена там. Но если мы заглянем в китайские летописи, то обнаружим, что такие колодцы были общераспространенными за века до христианской эры. Если мы теперь обратимся к архитектуре, то перед нашими глазами развернутся удивительные сооружения, которые трудно описать. Ссылаясь на храмы Филои, Абу-Симбел, Дендера, Эдфу и Карнак, профессор Карпентер говорит, что эти громадные и прекрасные здания, эти гигантские храмы и пирамиды обладают обширными размерами и красотой, которые все еще впечатляющие по истечении тысячи лет.